Николасу вроде бы осталось только перебирать руками-ногами, но оказалось, что лазить по пожарной лестнице — дело непростое. Она скрипела, качалась, а расстояние в метр от края лестницы до балкона на третьем этаже без валенной помощи магистр вообще не преодолел бы. Наконец он кое-как перевалился через перила и перевел дыхание. Надо же, а считал, что находится в неплохой физической форме. Валя тем временем ощупывала раму темного запертого окна.
— Шайзе, стеклопакет. Придется пожужжать.
Из рюкзачка был извлечен маленький ящичек с инструментами. Из ящичка — миниатюрная дрель. Валя просверлила отверстие в углу рамы, вставила какой-то штырь, повернула, и окно с легким скрипом отворилось. — Где ты только этому научилась? — прошептал Николас. — Не с осуждением, а с восхищением. — Кабинет Зитца справа через три окна, — прикинула помощница, идя через комнату. Кажется, это была процедурная к двери.
— Теперь очень-очень тихо.
Они выскользнули в неярко освещенный, совершенно пустой коридор. Валя не ошиблась. Чтобы добраться до кабинета со знакомой табличкой, нужно было миновать три двери. Теперь, когда до цели оставалось всего ничего, сердце Николаса стало вести себя несолидно. Заныло, заметалось. Прыгание через забор и лазание по пожарной лестнице было похоже на игру. Но сейчас придется вступить в контакт с живым человеком, очень, возможно, опасным. А еще хуже, если ни в чем не повинным. Вдруг вся пресловутая дедукция гроша ломаного не стоила. Что если Марк Донатович не хитроумный злодей, а тот, кем он кажется? Уважаемый ученый, врач от Бога, исцелитель больных душ.
— Валя, подожди!
— слабым голосом позвал Ника ассистентку, прижавшуюся ухом к двери, но та уже повернула ручку. В секретарской было светло, но пусто. Грозной Карины, которую Николас опасался еще больше, чем Коровина, слава богу, на месте не оказалось. Валентина перебежала по мягкому паласу к следующей двери, ведущий непосредственно в кабинет. Прислушалась, попробовала повернуть рукоятку. Нет, дверь была заперта.
— Здесь он, здесь, — показал ассистентка жестом.
— Что это за звуки? Из кабинета доносилась тихая ритмичная музыка. Опять, что ли, йогой занимаются?
— Что, если секретарша тоже там?
— шепнул Николас в самое ухо Валентине.
— Жалко, теперь не делают замочных скважин, в которые можно заглянуть.
Помощница почесала нос сквозь черную маску.
— Не проблема.
Из чудесного рюкзачка появился необычного вида шнур. На одном конце пластиковая трубочка, на другом плоская металлическая заклепка с крошечным стеклянным кружочком посередине.
— Что это?
— Оптоволоконный объектив. Полгода назад купила за конкретные бабки. Я вам показывала, не помните?
— Нет, Николас не помнил. Валя была помешана на технических новинках и вечно покупала всякую шпионскую дребедень, которая могла пригодиться в деле, но до сих пор как-то ни разу не пригождалась.
— Ишь! — похвасталась она.
— Глядите, просовываем плоским концом в щель под дверью чуть-чуть, смотрим в видоискатель.
Она подвигала пластиковую трубочку туда-сюда и вдруг присвистнула, причем довольно громко, так что Николас спихнул ее в бок.
— Ты что? — зашипел он. — Услышат!
Губы ассистентки расползлись в плотоядной улыбке.
— Ага, услышит он. Вот, шеф, полюбуйтесь.
Она сунула Нике видоискатель. Сначала Фондорин увидел, резко, в отличном фокусе, стену с многочисленными фотографиями. Ага, это справа от письменного стола. Нашел стол. Доктора за ним не было. Порыскал объективом туда-сюда.
— Левее и ниже,
— подсказала Валя. Левее и ниже, насколько помнил Николас, должен был находиться кожаный диван. Именно там главный врач и обнаружился. Его секретарша тоже, сидящий сверху.
— Это уже не йога, а камасутра, — Валентина хихикнула. — Доклад он пишет, как же.
Повезло нам. Момент идеальный, возьмем врасплох.
Она вернулась к выходу, выключила свет в приемной. Это потому, что в кабинете горит одна настольная лампа, — сообразил Ника. Врываться из ярко освещенного помещения в полумрак неправильно. О, Господи, что сейчас будет? Может быть, все-таки как-нибудь по-другому? Нервно начал он. Поздно. Валентина разбежалась, подпрыгнула и мощным ударом ноги вышибла дверь кабинета. Что-что, а это она умела. Сгруппировалась, приземлилась на корточки, снова оттолкнулась и с размаху ударила коровинскую секретаршу ребром ладони по затылку. Каратистка даже не успела обернуться. Будто сорвавшаяся с ниток марионетка, она опрокинулась с дивана на пол и осталась лежать.
— Шеф, ваш выход!
— обернулась к двери Валентина. И Николас переступил порог кабинета. Даже блистательному Эрасту Петровичу вряд ли когда-нибудь удавалось войти в помещение столь же эффектно. Голый Марк Донатович съежился на диване в ужасе, глядя на привидение в черном. Увидев Фондорина, закричал с явным облегчением.
— Ой, это вы! А я подумал, кто-нибудь из пациентов. У меня тут буйных хватает. Кто это с вами?
— Моя ассистентка, — сурово произнес Николас.
— Моему появлению вы, кажется, не очень удивились.
Зиц Коровин потянулся за одеждой.
— Вы же частный детектив или что-то в этом роде? Я понимаю, вас наняла моя жена. Вы выполнили свою работу, застали меня, так сказать, на месте преступления. Но только зачем бить Кариночку? Это, знаете, уже бандитизм.
Я ее вырубила, чтоб не набросилась, — сказала Валя. Или стрелой отравленной не пальнула. Марк Донатович застыл с носком в руке.
Какой еще стрелой? Вы бредите?
Она умеет стоять на голове и заниматься любовью в позе лотоса. Она чемпион Москвы по бесконтактному карате, но, уверяю вас, Кариночка — милейшее существо, мухи не обидит. Как вам не стыдно? Вы не имели права применять насилие. У вас отберут лицензию. —
Хватит дурака валять! — рявкнул выведенный из себя Николас. — Вы нам лучше про фримасонского бога расскажите. И про Любищенский коллектор. Не изображайте удивление, вы должны были знать, куда девались трупы. Ведь этой девочке... Он кивнул на неподвижное тело, лежавшее на полу. 10 лет назад у вас не было. Были какие-нибудь другие, мальчики или девочки, или мужчины с хорошими навыками убийства. У нас в стране со времен Афганистана полным-полно профессионально подготовленных убийц с расстроенной психикой и отличной внушаемостью. Вы использовали их, чтобы подчинить своей воле сивуху. Крутили этим вольным каменщиком, как хотели. Опутали по рукам и ногам. Тут и фримасонские чудеса, и больной сын. Что вы здесь делаете с Олегом? Он действительно так болен? Или это все ваши фокусы? Молчите?»
Главный врач действительно молчал. С одной стороны, это было неудивительно. Ошарашен, растерян, раздавлен. Но почему тогда взгляд доктора делался все спокойнее, а движение все увереннее? Застегнув последнюю пуговицу на рубашке, Коровин присел на корточки возле голой секретарши, как ни в чем не бывало, пощупал ей пульс. Это была уже наглость.
— Ничего, сейчас я выведу вас из равновесия, — пригрозил Фондорин. — Позвоню Аркадию Сергеевичу, объясню ему, что он был при вас дрессированным медведем, и с удовольствием понаблюдаю, как зверь растерзает своего укротителя. Не знаю, как насчет всего остального, но колодец с трупами он вам точно не простит. Попробовали свалить все на Игоря, да? А когда не вышло, убрали беднягу. Но вы просчитались. Игорь перед смертью успел сообщить мне, что виновника нужно искать в клинике. Вам конец, понятно?
Марк Донатович прикрыл Карину халатом. Надел очки. «Вы не от жены. Это уже неплохо. Еще из ваших слов я понял, что Игорь погиб, что в каком-то коллекторе найдены какие-то трупы, и вы почему-то решили, будто к ним имею отношение я. Могу я узнать подробности?» С язвительной улыбкой Николас сказал. «Извольте». В заброшенном коллекторе, про который вам, конечно, ничего не известно, найдены тела людей, в разное время оказавшихся на пути вашего спонсора. Аркадий Сергеевич — человек увлекающийся, но весьма не глупый. Представляю, как вы потешались над ним, когда он хвастался своей чудесной силой.